Во имя Иисуса Христа поклоняемся пред Тобою на благословенном Тобою месте, которое очертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. Да будет прославлено на месте всем могущество славы имени Твоего святого, и кровь Сына Твоего Иисуса Христа да явится сегодня в этом служении величественным памятником завета, чтобы мы могли получить через эту кровь благословение Твое и обновленное помазание Твое, которое могло бы поднять нас на вершины для нас недосягаемые. Я благодарю Тебя за это и принимаю Твое благословение в Духе Святом на святое племя Твое, да будет раскрыт наш разум к разумению глаголов Твоих и к разрушению сатанинских твердынь. Благодарю Тебя и поклоняюсь пред Тобой, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Евангелие святого Матфея, глава 19, с 12 стиха. «Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. Если ближайшие ученики Иисуса Христа имели тенденцию противоречить Его воле относительно детей, то сегодня нынешнее протестантство вылилось с явным протестом не против православия и католицизма, а против самого Христа. Они точно так же препятствуют детям приходить к Богу. Они думают, что принести детей к Богу – это именно принести и посвятить Его, то есть принести церковь, чтобы о нем помолились, и на этом все заканчивается. Вы знаете, что когда Самуил был приведен в храм и посвящен в храм, что является посвящением, то после этого Самуил приобщился к храмовой пище и ел с золотого стола хлебопредложений, хлебы, которые не полагалось никому есть, кроме священника и его дома, то есть детей священника, сыновей, дочерей и даже рабов, купленных за серебро и обрезанных, и они могли кушать эту благословенную часть. Самуил не принадлежал к этой части лиги священников, но когда был посвящен и принесен в храм, то теперь он был достоянием храма, и он стал питаться от этого стола. Мы с вами все принадлежим к царственному священству, и наши дети все имеют абсолютное право, как дети царей и священников, прикасаться к святыне Господней. Посвятить – это значит дать ребенку право прикасаться к святыне Господней. Иисус сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Небесное». Мы приходим, совершаем пустой ритуал и потом запрещаем детям прикасаться к святыне и кощунственно заявляем, где написано. Я всегда удивляюсь с этих людей, где они взяли, где это написано, что дети не могут или не имеют права, или что они недостойны. Иисус сказал, именно дети достойны. И если кто сможет дойти до достоинства детей, тот будет кушать не в осуждении себе. А кто не станет, как этот ребенок, тот будет кушать в осуждении себе. И я верю, что любой человек, с каким бы ни был познанием, святостью и делами, если он препятствует детям приходить к Богу, то вызывает на себя гнев Божий. У Марка написано, Иисус вознегодовал на них и сказал: «Пустите детей приходить ко мне». Здесь написано, есть скопцы, которые родились так, а есть скопцы, которые оскоплены от людей. Оскопление – это посвящение. Здесь Иисус говорит, кто вместит это, да вместит. Это посвящение. И это от людей. Когда мы приносим своих детей, это от нас идет, от людей, оскопление, посвящение Богу. Наши дети святы по своему рождению, потому что мы святы. Святой Бог не родил еще ни одного грешника. Я не знаю людей, которые говорят: «Я родился свыше», и в то же время, когда его спрашиваешь, ты святой, он говорит: «Не знаю». Бог знает. Очень странно. Даже младенец по запаху узнает мать, только что родившись. А эти 30-40 лет проверивали, спрашиваешь, ты святой, он говорит: «Бог знает». Да, я знаю, что Бог знает. Но Бог знает именно то, что и ты знаешь. Если ты думаешь, что ты не святой, то и Бог таких не знает. Бог не знает людей, которые отрицают называть себя святыми. Называя себя святым, вы тем самым подтверждаете истину Божью, что вы куплены дорогою ценою крови, что вы искуплены от людей. И теперь мы будем посвящать одного из детей наших святых, которые хотят принести его Господу. И я хочу вновь и вновь, когда они будут посвящать, чтобы вы вспомнили посвящение ваше и ваших детей. Те, которых невозможно уже посвящать. Дети старшие, их невозможно посвящать. Но они сами себя могут посвятить. Но здесь написано, которые оскоплены, посвящены от людей. Поэтому это есть достояние церкви, это ее привилегия. Когда эти дети теперь будут иметь на себе вечное знамение, вечную отметину Бога. Посвятить, это значит, Бог положит особый знак на этого ребенка и скажет сатане: прочь руки, это мое, это принадлежит мне. Теперь оно принадлежало по праву рождения, а теперь по праву посвящения. Это двойное посвящение, и оно всегда имеет двойное благословение. Ваши дети уже рождены святыми, но это считается двойное посвящение. Поэтому старшие, все вместе, и протянув правую руку, символ правовой деятельности, мы будем благословлять и посвящать этого ребенка. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за этих святых, людей, которые ныне посвящают своего ребенка в храм Твой, святому имени Твоему, на вечное посвящение, чтобы это было вечным Твоим достоянием. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим, и помилует Тебя, и да даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да будет на Тебе вечное отметенное знамение Бога моего отныне и вовеки. Аминь. Аминь. Все находимся на своих местах, святые Евгений и Елена, которые стоят перед вами, хотят стать членами церкви, а также еще Вячеслав и Наташа Белозерова. Я попрошу их выйти сюда, и мы не только посвятили ребенка, но они становятся в боевой порядок и принимают боевую позицию, становятся под боевые знамена. Быть членом какой-то поместной церкви, это значит встать в порядок Божий под определенное знамя. Я беседовал с этими святыми, быть может, вы не совсем знакомы с ним, они приехали к нам из Сакрамента. Эти святые переступили порог своей деноминации баптистской и вошли в неденоминационную церковь, которая отвержена деноминационным миром, но принята Богом. Мы благословляем, еще раз повторяю, всех святых во всех деноминациях, будь то субботники, пятидесятники, баптисты, харизматы, методисты, староверы, православные, католики, не имеет значения. Но мы сейчас принимаем всех святых, так как они сделали свое решение, и они уже достаточно время слушали кассеты, и поэтому это побудило их сделать решение оставить свой штат и прийти присоединиться церкви, встать в этот боевой порядок. Так они поняли в своих сердцах. Поэтому я попрошу вас протянуть вашу правую руку, и мы благословим их, принимая в эту Божью семью. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за всех святых, которые сегодня вступают в боевой порядок и становятся живой клеткой тела Твоего. Да будут они действующей благословенной клеткой в теле Твоем, пред лицом Твоим и пред лицом народа Твоего. Мы принимаем вас во имя Иисуса Христа, члены церкви, и благословляем вас из святого храма Бога. Во имя Иисуса Христа да придут на вас благословения Бога моего, и да падут пред вами все противники ваши, и да восторжествуете вы во Христе Иисусе отныне и вовеки. Аминь. Аминь. А теперь все вместе будем петь песню «Не тоскуй ты, душа дорогая, не печалься, но радостно будь». А вы можете занять ваше место. Третья книга Царств, глава 17. «И сказал Илия Тисфитянин из жителей Галатских Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою, все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Этот человек совершенно внезапно возникает, появляется на страницах Священного Писания в самые темные дни израильского царя Ахава. Мы с вами разбирали действие духовного человека в лице Израиля и в лице Иуды. В лице Израиля мы разбирали душевного человека и в лице Иуды духовного человека, но вместе они составляют один народ. И духовный, и душевный человек вместе составляют один народ. Но между ними происходит распря. Слово Божие говорит, духовный противится душевному, а душевный противится духовному. И между ними происходит распря, вражда. И это произошло именно после того, когда Дух Святой своей удивительной силой разделил наше естество. Практически это разделение произошло в момент рождения. Свыше появился новорожденный человек по Богу Иисусом Христом. Рассматривая события прошлых веков, столетий, мы возвращаемся в наше время и смотрим, что все то, что происходило в прошлом, сегодня повторяется. И Дух Святой оставил это прошлое с одной единственной целью, что оно будет повторяться, и чтобы мы имели полезные уроки, и что-то могли извлечь полезное, чтобы видели эту вражду. И как мы с вами обратили внимание, прежде нежели Ахав уйдет со сцены, в самые темные дни также восстал и Иосафат, царь иудейский. То есть на уровне наших дней, когда мы возвращаемся в наше время, мы видим, что несмотря на темные дни в Церкви Божией, и эти темные дни именно породила демократическая структура, то есть сатанинская структура, вошедшая в Церковь Божию. Эта структура очень прекрасна и очень хороша в политическом мире, но она совершенно неприемлема в христианском мире, потому что политический мир есть организация, а христианский мир есть организм. По этой простой причине невозможно, чтобы рука была демократична. Она полностью подчиняется голове. У нее нет никакой специальной думы, никакого конгресса, никакого сената, чтобы противостоять голове. Она не может делать независимые действия и лезть в карман человека, говоря, я так понимаю, и мне так Дух Святой открыл. Бог показал это грациозное тело, от головы исходит все. И как только какой-то член тела или какая-то клетка прекращает повиноваться голове, мозгу, это считается страшным заболеванием. Это катастрофа. Точно такая катастрофа происходит в Церкви Божией. И мы рассматриваем Ахава именно как самого нечестивого царя, который помимо золотых тельцов ко всему всеобщему ужасу прибавил еще и поклонение Ваалам. Его жена Иезавель, дочь царя Сидонского, она также была слишком прилеплена к этим Ваалам и построили капище Ваалу, а также Астарте. Астарта – это жена бога Ваала. Они приносили детей, младенцев этому Ваалу, убивали их, а также мужчины поступали безнравственно, предаваясь однополой любви и разжигали похоти в себе. А в храмах Астарты лишали себя девственницы-девицы во имя этой богини и также занимались лесбиянством, как мужчины в храме Ваала занимались мужеложеством. Плюс ко всему прочему приносили младенцев в жертву. Такое страшное поклонение проникло в Израиль. Вы представляете, что где-то в духе, в демократических структурах существует Ваал и Астарта, и существует эта однополая любовь. Они настолько возмутились, когда услышали откровение, что это перенесено на дух. Вы представляете, что он говорит? Разве Слово Божие об этом не говорит? Разве Слово Божие не говорит об этом? Оно говорит об этом. И все это перенесено, и поэтому, тем не менее, великая любовь Божия объемлет Израиля, объемлет демократические структуры, потому что там дети Божии. Я хочу обратить внимание, несмотря на то, что идет вражда, идет война, гражданская война внутри церкви, тем не менее, Бог объемлет, любит одну и другую сторону. И мы смотрим на действия, которые произошли в Израиле. На прошлой пятнице мы разбирали это удивительное действие, когда Бог восстановил Иерихон, город пальм, праведность. То есть самые дни распада и разврата Бог восстановил вдруг праведность, которую мы получили даром по благодати искупления во Христе Иисусе. Ахиил Вифилянин в дни Ахава построил, по словам пророчества Иисуса Навина, город. Он положил основание города на первенце сыне своем и на младшем сыне Сегубе поставил ворота его. И мы рассматривали, я и сын, первое и последнее начало и конец. То есть, что и младший сын, и старший сын отображают Иисуса Христа, который стал основанием нашей праведности, потому что праведность наша была разрушена в Едемском саду. И с этого времени человек стремился быть праведным. Каин стремился быть праведным, он назвал город свой Енох, то есть совершенство, и построил его на востоке у ворот Едема. Он стремился снова войти в Едем. Но у Бога был другой путь в Едем. Он поставил там ангела с вращающимся мечом, Херувима. Чтобы никто незаконным путем не проник в Едем, он сказал, побеждающему дам право кушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Побеждающий – это тот, кто победил себя. И победа заключается в том, не достигать праведности собственным усилием, а принять ее такой, которая пришла с Голгофы. Ибо все согрешили, лишены славы Божией. Теперь мы видим, в эти темные дни нечто еще происходит. Мы возвращаемся назад, чтобы посмотреть, что будет происходить в дни царя Иосафата, благочестивого царя, и в дни Ахава. Сегодня на фоне великого пробуждения и необыкновенной жажды к Богу также есть необыкновенное развращение и извращенность. Вы знаете, что дом Ахава был построен из слоновой кости. Буквально весь дом был украшен слоновой костью. Слоновая кость тоже отображает символ крепкой праведности. Но эта праведность не зиждилась на крови Иисуса Христа. Она зиждилась на идольских приношениях Ваалу, Астарте и золотым тельцам. И сегодня я уверен, невозможно находиться в демократических структурах и не поклоняться в то же время Ваалу и Астарте. Есть люди, находящиеся там, по особым причинам, их там место рождения, место жительства. Но они не примыкают, они не поклоняются, они тоскуют и ждут светлых времен, когда границы будут восстановлены, и Израиль обретет снова единое государство и станет под устройство Божье, под Божью теократию. И те, которые способны, они практически убежали из Израиля и примкнули к Иудее. Мы рассматривали это, как многие люди, особенно священники, левиты, все без исключения были выгнаны, они оставили свои пределы, свой удел, свои города и пришли в Иудею. Теперь мы видим, внезапно, после восстановления праведности, восстает удивительный пророк. О нем сразу не сказано, что это пророк. Здесь сказано «И сказал Илья, тесвитянин из жителей Галаадских». Здесь говорится, что необыкновенный человек, который мог прийти и сказать могущественному царю Ахаву, «Жив Господь, перед которым я стою в сии годы, не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». Слово «Галаад» вы уже знаете, это памятник, холм свидетельства, о котором мы разбирали. Лаван сказал, я не перейду для того, чтобы сделать тебе зло за этот холм. Я воздвиг его. И Иаков говорит, я воздвиг этот памятник, и я не перейду к тебе для того, чтобы сделать зло. То есть этот памятник является прообразом жертвы Иисуса Христа, монументом завета, за который ни Бог не перейдет для того, чтобы сделать нам зло. Ни мы не должны переходить за этот памятник. И именно Илья был из этих мест. Галаад – это целая местность, это неопределенный город. Тесвитянин – это город Тисфа, расположенный в пределах Галаада. Илья был оттуда. Слово «Илья» обозначает «Мой Бог есть Господь». Именно это и утверждал Илья. Рассматривая историю царя Ахава, я был удивлен тем, что 6 глав посвящены царю Ахаву. В то время как другим царям посвящена одна строчка, один стих или только полустишье, или какая-то часть главы, а самому нечестивому человеку посвящено 6 глав из 3 книги Царств. И я посмотрел, причина не в Ахаве, причина в Илье. И причина еще в ком-то, почему столько Бог посвятил. Потому что именно там, где происходит поражение народа Божьего, должно произойти необыкновенное восстание. Бог не потерпит поражения, и там, где вы потерпели поражение, пытаясь достигнуть праведности по своему невежеству, собственным путем, достигнуть спасения собственным путем, Бог придет однажды со своей могущественной силой крови и воздвигнет вас своей праведностью, где бы вы ни находились. Если вы все еще жаждете праведности, но по своему невежеству пытаетесь заслужить ее ритуалами религиозными или добродетелью, то однажды придет свет, который просветит вас. Вы не можете взять праведность и купить ее. Она не покупается. Она настолько дорога, что ее невозможно купить, не хватит всех драгоценностей мира и всех ваших усилий вместе взятых. Бог отдает свою жизнь Сына Своего Иисуса. Его кровь, Его жизнь являются ценою искупления. И всякий человек, игнорирующий эту кровь, пытающийся достигнуть праведности другим путем, оскорбляет Духа Святого и не почитает за святыню кровь завета. Это есть оскорбление, однако люди все-таки пытаются, потому что их так учат, они так слышат. Их обманывают, если вдруг где-то появляется весть даром. Недавно я слышал, они, говорит, сбегаются в эту церковь, потому что эта церковь как город-убежище. Но они говорят это в негативном отношении, в кавычках, как город-убежище. Они принимают всех блудников и блудниц. Жив Господь, мы действительно так делаем. Мы принимаем всех блудников, всех блудниц, всех наркоманов, всех пьяниц, всех гомосексуалистов и всех лесбиянок, всех воров и всех убийц, потому что они имеют нужду во враче. Мы принимаем их, и Христос их делает новыми людьми. Они не могли оправдаться, они не могли избавиться от греха, и Он их избавляет от греха. И, конечно же, Богу нужны были такие города, города-убежища, где враг не мог достигнуть, или где мститель за кровь не мог убить их. Там, где грозило им отлучение и вечный позор, здесь их принимают свой город. Это ваш город, и здесь вас никто не убьет. Имя Господа – крепкая башня. Бежит в нее праведник и безопасен. Теперь будем смотреть в эти темные дни полного распада. Вдруг возникает человек из Галаада. То есть я говорю о свидетельстве, о завете, о праведности. Откуда он возникает? И он приходит и говорит: «Жив Господь!» Этим самым он клянется. Это терминология клятвы. Жив Господь, перед которым я стою. Это есть клятва Богом живым. Бог хочет, чтобы мы клялись им. Клясться – это значит на кого-то полагаться и от кого-то исходить. И он поклялся, сказал: «Жив Господь!» Этим самым Илья сказал, что Ваал и Астарта, и золотые тельцы – Вифили, Дани, Версавии не являются богами. Но жив Господь, перед которым я стою, Он живой Бог. И ты узнаешь, что Он живой Бог. Мое имя есть мой Бог, есть Господь. Я послан для того, чтобы в этом разложении утвердить, что Господь есть Бог. Я послан для того, чтобы провозгласить Его божественную теократию, Его устройство. Вот что хотел сказать Илья. Потому что там было около 9 династий правящих, которые сменяли одна другую, убивая, уничтожая, и народ их выбирал. На протяжении всего Южного царства, Иудейского царства, не было никаких династий, кроме династии Давида. Несмотря на то, что цари иудейские отклонялись однажды Гаполи, мы будем смотреть и разбирать этот случай из Израиля. Она вышла замуж, Гаполия, принцесса израильского царя, дочь израильского царя за иудейского царя. И когда царь умер, она взяла власть в свои руки, но практически 6 лет только управляла и снова была убита, уничтожена, и цари Иуды снова пришли к власти. Но в израильском царстве постоянно шли смены. Это была демократия. Выбирали одного, те не соглашались, и все время шли выборы, переборы. И теперь здесь мы видим, что восстал Илья и сказал: «Не будет ни росы, ни дождя». Я хочу показать это в нашем времени. Илья – это предвестник восхищения. Этот человек, эта группа людей появляется внезапно, как младенец мужского пола. Появление его вызывает судорожные боли в религиозном мире. Судорожные боли точно так, как у роженицы вызваны судорожные боли родами ее младенца. Тем не менее, он отторгается в свое время от нее. Точно так написано, жена кричала от боли и мук рождения. Я наблюдаю, что целые семьи Целые кланы кричат от этой боли, когда от них кто-то отрывается, когда в их среде, в этом клане вдруг рождается человек мужского пола, младенец мужского пола, и облекается в одежду Ильи, в одежду из верблюжьего волоса. Житель пустыни внезапно приходит, хотя он родился здесь, но практически был воспитан в пустыне. Пустыня была его домом. Пустыня – это одинокое место, где вы находите общение с Богом. Пустыня говорит о том, что Бог не может общаться с человеком до тех пор, пока он находится в каком-то городе, в каком-то селении, в какой-то стране. Он говорит: «Я увлеку тебя в пустыню и там буду говорить с тобою». Зачем Богу нужна пустыня? Для того, чтобы ты мог общаться с Ним, умереть для всего, что есть в этом мире. И Бог создает силой Святого Духа свою уникальную пустыню для каждого человека. Когда вдруг он начинает чувствовать дикое одиночество, сухость, но практически глубоко внутри. Он чувствует сухость в душе, но в духе начинает происходить нечто удивительное. Именно во время сухости, во время одиночества вы можете разговаривать с Богом и приближаться к Нему. Илья был таким одиноким человеком. Он пришел и сказал: «Жив Господь, не будет дождя, не будет росы». Это говорит о том, что в эти последние дни произойдет нечто удивительное. Среди демократических структур по провозглашению Ильи или группы людей, находящихся по всему лицу земли, но эта группа людей произнесет эти слова. Если она поймет, что это пришло, это время, она должна произнести эти слова. Да не будет ни росы, ни дождя. Должно исполниться пророчество Амоса. Он сказал: «Я пошлю на землю голод», сказал Господь через него. Это 8 глава, 11 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба и не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря и до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским». Самария – это столица израильского государства. Грех самарийский – это золотой телец, это Ваал, это Астарта. Вот что называется грехом самарийским. Илья сказал: «Жив Господь, перед которым я стою, он клялся Богом живым». А они клялись своим Богом, говоря: «Тоже он живой». Но он не был живой. И они, говорит, клянутся грехом самарийским и говорят: «Жив Бог твой Дан, и жив путь Версавию». Они падут и уже не встанут. Это буквальное пророчество о последних днях, потому что 8 глава, 1 стихи, здесь говорится видение, которое Бог открыл Амосу. «Что ты видишь, Амос?» «Я вижу корзину, полную спелых плодов». И Бог говорит: «Конец пришел, созрели плоды, я больше не буду их миловать». Бог миловал демократические структуры до тех пор, пока они не созрели в своем нечестии. Их нечестие заключается в том, что они подняли свой перст на пророков Божиих и похулили Дух Святой. Не люди, а некоторые из этих павших слепых вождей. Они назвали таких генералов Божьих, которые сегодня благовествуют Евангелие и демонстрируют силу Духа Святого, как Бенихин, сатанист. Они называют сатанистами людей, если увидят, что кто-то от силы Божией падает, значит, это сатанист. Как будто бы падают только от силы сатаны. От силы Божией не должны падать. Как будто бы сатана сильнее Бога. Запомните, первый раз от силы Божией люди упали в храме Соломоновом, в скинии Давидовой. Когда только была она построена, и написано, священники не могли стоять. Я часто говорю, если они не могли стоять, что, не сидели? Явилась слава Господня, они не могли стоять. Там написано, ноги их не держали. Как, что они делали? Вы же знаете, что во святилище не существует скамеек, как сейчас здесь. По левую сторону стоит, то есть по южную сторону, с левой стороны, когда вы заходите, стоит семисвечник, и по правую, северную сторону стоит стол золотой с хлебами-предложениями, и впереди стоит жертвенник курений золотой. Больше никого нет и ничего нет. Если они не могли там стоять, значит, они упали. И это было два раза. когда Иисус встретил своих врагов в Гефсиманском саду и сказал: «Это я, меня возьмите», написано, все упали. Потом и сатана стал подражать Богу. Он всегда старается подражать. Вы знаете, что это Божья обезьяна. Она полностью находится в подчинении Бога. Ее так назвал Тертуллиан. Он сказал: обезьяна. То есть сатана — это обезьяна Бога, которая буквально копирует, подражает. Обезьяна ничего не может сотворить, то, что делает человек. Но она может подражать человеку. Назовите ее попугаем, обезьяной. Тот, кто подражает. Сатана не творец. Посмотрите, что это было. Но опять-таки, когда пришел Илья, он сказал: «Жив Господь, при котором я стою». Этим самым он сказал: «Если я стою, то вы упадете. Если вы стоите перед Богом, то враги Господни упадут». Вот что он хотел сказать. Они говорят, что падение от сатаны, падение будет от Бога. Здесь написано: «Пришел конец, приспел конец, не будет больше дождя». И поэтому святые должны понять, что они живут в такое время, когда другим путем вы не покажете Израилю, кто есть Бог. Именно это начало, чтобы показать народу Божьему, где существует Бог и как ему поклоняться. И поэтому он сказал: не будет ни дождя, ни росы. Они будут умирать, они будут искать помазание на фоне ложных чудес и ложного огня. Люди будут буквально умирать, написано, красивые юноши и девицы. Речь не идет о буквально красивых юношах и девицах. Речь идет, что прекрасные, красивые служения будут умирать, ища Слово Господне. Они будут иметь корочки, дипломы, сертификаты об окончании высших теологических заведений. Быть может, даже золотые медали будут иметь специальные корочки, что они даже знают несколько языков. Дипломированный миссионер со знанием нескольких языков. И тем не менее, Слова Божьего у него не будет. Голова будет напичкана знаниями, но не будет Слова Божьего. Там, где отсутствует Дух Святой, когда написано: не будет ни росы, ни дождя, это значит, Дух Святой прекратит свое проявление и присутствие, и слово, которое они будут читать, будет просто буквой. Илья пришел и сказал Ахаву. Он не пришел в эти церкви. Он пришел и сказал Ахаву. Ахав – это вожди, они обязательно услышат. Вы знаете, они обязательно услышат. Они все прослушивают, потому что они считают себя инспекторами. Они считают, они все должны классифицировать. И здесь говорится, что когда он это сказал, то Бог сказал ему, это второй стих, «И было к нему слово Господне, пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я велел кормить тебя там. И пошел он и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил». Этот человек в одежде из верблюжьего волоса, от которого любой правоверный иудей просто шарахался в сторону. Они ему говорили: «Слушай, ты должен кричать нечист, ты должен вести себя как прокаженный. Почему ты так свободно ходишь?» Хотя он редко появлялся, но они возмущались. Прокаженный кричал нечист, и люди уже заранее знали и не прикасались. Обходили его, видят, идет нечист, они старались подальше обойти, чтобы даже близко не пройти. А этот не говорит, что он нечист. Этот идет и говорит, что он святой. Но когда подходят, они видят, что на этом святом нечистая одежда. Они в такой одежде не ходят. Они не признают такой праведности. Одежда – это символ праведности. Вот Бог так хочет показать. Он хочет показать, что его праведность в глазах людей будет неправедностью. Душевный человек будет почитать духовные вещи безумием, неправедностью, и будет противиться им. Он скажет: «Извините, верблюд – это нечистое животное». Но Бог говорит: «Да, но я его искупил». Он сказал своему ученику Петру в видении: «Петр, то, что я очистил, не почитай нечистым. Боже, ты его очистил, но я все-таки вижу змей, черепах, мышей, крыс. Я никогда этого не ел». Он говорит: «А теперь будешь есть, потому что оно чистое. То, что я очистил, не почитай нечистым». Вид у него остается все тот же, но он уже чистый. Можешь есть эту крысу. Закали ее и ешь. И видение было трижды, и сосуд поднялся на небо. И потом пришли три человека и спросили его. И Дух Святой сказал: иди с ними и не сомневайся. То есть не сомневайся, не бойся прикасаться к ним и есть с ними. Потому что для иудея есть с язычником это то же, что для нас сегодня зарезать крысу и съесть ее. Или мышь, или змею, которая считается в некоторых странах деликатесом. Я хочу показать, что то, что Дух Святой очищает, Он хочет показать, что мы все нечисты были. Но Он хочет показать, чтобы мы все время видели, кто мы такие были, из какой скалы мы извлечены и из какого болота извлечены рва. Он хочет, чтобы мы это видели, что плоть и кровь Царства Божия не наследует, что именно одежда верблюда, именно на этих верблюдах пришли все дары Елизера от Авраама, дары Духа Святого. Они не пришли в другой праведности. Они приходят на обыкновенных людях, которых мы пытаемся раздевать. И говорить: это не чист. Дайте нам другую одежду из чистого животного. Но Бог говорит: я его рассматриваю чистым животным. Я хочу, чтобы вы видели моими глазами, чтобы вы не рассматривали слабости человеческие, а смотрели на мою силу. Вот таким был Илья. И Бог ему сказал: пойди к потоку Харафу. Хараф — это проток, который впадает в Иордан, находится в пустынном месте, там нет людей. Он сказал: я воронам повелел кормить тебя. И вот вороны — это большие черные птицы, которые по утру и по вечеру два раза в день приносили ему мясо и хлеб. Иногда они приносили ему мясо зажаренное, иногда отварное. Иногда баранину, иногда говядину, откормленного теленка. Вы скажете: почему я знаю? Они ему приносили именно то, что он хотел. Вот какое мясо он любил, а ему иногда нравилось такое, иногда такое. Потому что он ел чистых животных, и они приносили ему мясо. Вы скажете: где же они варили? Кто? Каким путем? Но Бог сказал: я буду кормить тебя там, когда будет везде голод, ты будешь спокоен, а из потока будешь пить. И он оставался там, в уединении. Именно Бог делает для нас такое уединение. Наступает голод, нет дождя, нет росы. А святые Божии, которые посвятили себя Богу, вошли в группу младенца мужского пола, не просто получают хлеб, а еще и с мясом получают. И притом получают всегда вовремя. Эти вороны никогда не опаздывали. Всегда утром, только Илья пробуждался, они уже пробуждали его своим карканьем. Илья, вставай. Вы помните, я говорил проповедь, которую дал мне Дух Святой. Ворон и вороненок. Воронята. Кто такой ворон? По слову Божьему, хотя это не чистая птица, но она являет самого Бога и являет его святых. В книге «Песни песни» Дух Святой обращается к своей невесте с такими словами: кудри, то есть Церковь обращается ко Христу, смотрит на него и говорит: кудри его волнистые, черные, как ворон. Она видит у него кудри черные, как ворон. Вы скажете: но в Откровении написано, что кудри его, волосы его белые, как волна. Да, для кого-то они белые, как волна, а для кого-то черные, как ворон. Они бывают и такими, в зависимости от обстоятельств. И здесь написано, что кудри его черные, и она восхваляет его. Слово Божие говорит, что черный цвет является символом святости и суда Божьего. Когда вороная колесница у пророка Захарии вышла из ущелья двух медных гор, то она успокоила Дух Божий на северной стороне. Вороная, то есть черная. И Слово Божие говорит в притчах, что глаз насмехающийся над матерью выклюют вороны дальние. То есть здесь говорится о суде Божьем. Ворон – это суд. У пророка написано: кто приготовляет ворону корм его? А Давид восклицает, что Бог дает пищу птенцам, ворона, взывающим к нему. Написано: практически питает нас. Если Бог питал Илью, то Бог хотел показать, что я тебя питаю, как ворон сейчас. Бог хотел ему показать. Вороны питают воронят. То есть Илья был в данном случае этим вороненком, то есть сыном ворона, который производил суды Божии. Когда мы начинаем производить суд Божий, то, разумеется, на нас будут смотреть, как на людей нечистых. Они любят слово «благодать», но не любят слово «святость», «соль». У них слово «соль» и «святость» совершенно другое. Я недавно слышал, как один пастор выразился У них проклинают, мы должны благословлять. Его спрашивают, так ну что, там проклинают дела дьявола, мы должны благословлять сатану, мы должны любить его. Так что, вы сатану должны благословлять и любить, а пастора нашего проклинать, потому что ваша ненависть, ваша критика, это и есть проклятие. То есть они готовы любить даже дьявола, но только не устройство Божие. Настолько люди невежественны. Потому что суд Божий – это проклятие. А проклятие приходит на все нечистое, нечестное, лживое, на весь подлог и на всех идолов, и на всех лжебогов. Вот почему вороны его кормили. Вот почему не ангелы приходили к нему, а вороны, черный ворон, потому что Дух Святой хотел показать, что он дает пищу вовремя взывающему вороненку. И вы получите пищу вовремя. Далее Дух Святой говорит, после того, когда он ел таким путем, в это время Дух Святой что-то делал. Дух Святой что-то делал в Израиле. По прошествии некоторого времени, стих 7, этот поток высох, ибо не было дождя на землю, и было к нему слово Господне, встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя. И встал он, и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки твои. Она сказала, жив Господь Бог твой. Мне нравится это выражение этой вдовы. Она точно так же сказала, жив Господь Бог твой. Она знала Бога Ильи. Она не сказала, жив Ваал, жив Астарта, несмотря на то, что жила в пределах языческих. Она сказала, жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду, приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем. И сказал ей Илья, не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израиля, мука в катке не истощится и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илью. Вера вдовы стала источником ее обеспечения. Она услышала живое слово Бога. Это был Илья. Иисус сказал, что ни к одной вдове, живущей в пределах Израиля, не был послан Илья, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. Здесь Дух Святой показал, где он возьмет себе церковь. Потому что вдова из Сарепты Сидонской являет прообраз церкви Иисуса Христа, которой надлежит стать прекраснейшей из женщин. Во-первых, она была вдова, мы уже с вами говорили, она потеряла своего мужа. Тот, кто теряет своего мужа, становится вдовою. Когда у вас есть муж, то вы подвластны своему мужу. До тех пор, пока у нас есть муж, не Христос, наша плоть, не умершая наша плоть, не прошедшая через крест, никогда Христос не станет нашим супругом. И всякое соприкосновение с Христом, когда мы пытаемся это делать, будет являться прелюбодеянием. Апостол Павел конкретно это сказал в послании к Римлянам. Он сказал, что женщина, у которой живой муж, если она при живом муже, выйдет замуж, то будет считаться прелюбодейцей. Если же она умрет, то она свободна от закона замужества и, выйдя замуж за другого, не будет считаться прелюбодейцей. Поэтому тот, кто нами владеет, тот наш и муж. Муж – глава жене. То есть жена – это та, которая подчиняется. Если вы подчиняетесь вашей плоти, вашему характеру, если у вас даже нет учения, как избавиться от суетной жизни, переданной от отцов, если вы не делаете никаких усилий, за усилия мы не можем избавиться. Но и без усилий этого не произойдет. Потому что это будет делать Дух Святой. Плоть должна быть умерщвлена. Характер, переданный отцами, должен быть уничтожен. Это произведет Дух Святой. Но если люди говорят, нет, мы с этим родились, с этим и умрем. Каким бы ни был прекрасен характер ваших отцов, каким бы ни был прекрасен в ваших глазах, Вы не должны желать их характера. Возможно, он измененный характер. Христов тогда другое дело. Это уже не характер отцов, это характер Христа. Все-таки вы должны стремиться к характеру Христа, а не к характеру отцов и матерей. Если даже у них изменился, то это не их характер, это характер Христов. Берите характер Христа. Берите его природу. Можно быть спасенным и в то же время неизмененным. Израиль был спасен Богом. Но там не нашлось людей. Не нашлось ни одной вдовы. Вдовы были. Но эти вдовы, несмотря на то, что потеряли своих мужей, они обращались к идолам. У них не было веры. Если бы Илья пришел к ним, они бы его не приняли. А Илья не пошел бы к ним. Илья был человеком Божиим, и он ходил только туда, куда пошлет его Дух Божий. Иисус прямо сказал, он был бы послан к вдовам израильским, но по одной причине не был послан, что у них не было веры. Но когда пришел Илья, она сказала, жив Господь, Бог твой, у меня нет печеного. И честно призналась, что у нее есть немножко. И Бог сказал, этого немножко хватит тебе, мне. А если бы весь мир в это время обратился, хватило бы на весь мир. Этой муки и этого масла хватило бы на весь мир сегодня. И весь мир бы мог есть досыта. И масло бы не убывало. А сегодня все держится, как в этих корытах, которые разбиты, в водоемах, которые разбиты, которые не могут держать воды. И поэтому она сказала, и она послушалась. Я хочу обратить внимание, что она поверила слову. Она поверила, еще не было. Нужно было поверить, и она поверила. И она приготовила ему опреснок, и написано, после этого жила сама и дом ее. И я хочу обратить внимание на слово «и дом ее». И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Бог сказал, доколе Бог не даст дождя на землю. Я хочу, чтобы вы поняли. Если кто-то из родителей, муж или жена, войдут в категорию Ильи, в категорию младенца мужского пола, то вы будете иметь пропитание и обеспечение от Бога, не только вы, но и ваш дом. Он спасет не только вас, но и весь ваш дом. Пусть ваши дети ведут себя неправильно, пусть ваш муж или ваша жена ведет себя недостойно, тем не менее он сказал, ты будешь кормиться со своим домом. Когда я приношу спасение, говорит Бог, я приношу его всему дому, спасешься ты и весь дом твой. А при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. И поэтому я хочу сегодня вновь и вновь провозгласить и подтвердить, чтобы святые успокоились. Сегодня среди этих обстоятельств они могут видеть своего мужа, свою жену, своих детей в местах непристойных. Томиться, тосковать, мучиться и скорбеть и кричать к Богу. Я хочу, чтобы вы заменили молитву крика на другую молитву и стали благодарить Бога, что ваши дети спасены. Он сказал, спасешься ты и весь дом твой. Когда апостол Павел и Сила были в тюрьме, и темничный страж покаялся от помазующей силы Духа Святого, которая пришла в эту темницу, и узы все ослабели, и все замки были открыты, и двери все раскрылись. Когда приходит Дух Святой, он срывает любые цепи и открывает любые ворота. Но никто никуда не убежал. Все находились под воздействием Духа Святого. Но все были свободны. И начальник тюрьмы в ужасе думал, что все сбежали, хотел умертвить себя. Он знал, будет смертная казнь. И Павел сказал ему, не делай себе зла, ибо все мы здесь. И когда он только вошел в темницу, Дух Божий сошел на него, как сошел на всех преступников, которые были там. И сделал в нем великую жажду. И у него появился страх. Он припал к ногам Павла и Силы и стал кричать, что мне делать, чтобы спастись? Когда человек попадает в атмосферу Духа Святого, он сразу видит свое состояние, истинное состояние. И кричит, что мне делать, чтобы спастись? Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Когда Петр пришел к Корнилию, и он сказал Корнилию, ныне пришло спасение дому всему. Спасешься ты и весь дом твой. Когда Христос пришел к Закхею, сборщику податей, мыта, он собрал всех своих друзей, весь свой дом. И когда он стал облеченный силой всемогущего Бога, он сказал, половину имения раздам нищим. Дух Святой его обличил. Он сказал, кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал, ныне пришло спасение дому всему. И возрадовался со всем домом своим. Вы видите, люди радуются со всем домом. Я хочу, чтобы вы радовались, чтобы вы не скорбели. Иногда приходят мне и говорят о своих дочерях, о своих сыновьях. Что делать, моя дочь, что делать, мой сын? Они смотрят на обстоятельства. У Бога есть время и сроки, в которые Он возвратит вашего сына и вашу дочь, если вы поверите Его словам, как поверила вдова из Сарепты Сидонской и испекла Ему опреснок. Это хватит только для меня и для моего сына. Это только для меня и для моей дочери. Она уже умирает. И я совершенно не способна бороться со страстями и похотями и этим плотским характером. Я смотрю на мою дочь, я смотрю на моего сына и сам умираю. У меня уже немного. И у меня нет надежды ни на кого. У меня нет надежды на волю свою, потому что она умерла. Та старая воля, плотская воля умерла, я не могу ей воспользоваться. Когда ветхий человек умирает, у вас нет мужа, вам не на кого положиться, но тем не менее грех подходит, и вы в ужасе. И говорите, это хватит мне и сыну, немного еще и умрем. То есть еще немного помазания, есть еще немного хлеба, Слово Божие, но нам кажется этого недостаточно. Если время будет продолжаться так дальше, мы не выдержим такого накала, борьбы, мыслей, греха. И вдруг приходит Илья и говорит, выдержишь. Этого хватит тебе, мне, и, как я сказал, хватило бы всему миру. Следовательно, я хочу обратить внимание, еще раз подчеркнуть, у этой вдовы была вера, поэтому она сделала, и по вере ее масло не истощалось. У нее была вера. Посмотрим, что происходит дальше. Здесь очень интересная мысль. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илье, что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. И сказал он мне, дай мне сына твоего. И взял его с рук ее и понес его в горницу, где он жил. И положил его на свою постель. Горница – это второй или третий этаж. То есть это та комната, которая находится на самом верхнем этаже. Поэтому Илья жил в горнице. То есть она уделила ему горницу. И он жил в горнице. Он понес наверх этого мертвого ребенка, отрока. И воззвал Господу и сказал, «Господи Боже мой, неужели ты вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И простершись над отроком трижды, он воззвал Господу и сказал, «Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него». И услышал Господь голос Ильи, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илья отрока и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илья, «Смотри, сын твой жив». И сказала эта женщина Илье, «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истина». Скажите, разве она до этого не знала, что он человек Божий? Она пришла ему и сказала, «Человек Божий, ты пришел напомнить грехи мои и умертвить сына моего, потому что там, где живет святой Бог, грех не может существовать». Она говорит, «Ты пришел напомнить грехи мои». Но у нее не было грехов. Она сказала, «Ты пришел мне напомнить мои грехи. Ты пришел показать мне мои грехи. Ты пришел высветить мои грехи». Я хочу показать здесь одну драгоценную мысль. Человек Божий не приходил, чтобы напомнить ее грехи. Он пришел, чтобы прокормить ее. И он пришел, чтобы спасти ее от грехов, ее и ее сына. Это сатана напоминает нам о наших грехах. В присутствии Божьей силы. Вы знаете, когда мы принимаем оправдание, Дух Святой не будет напоминать о грехах. Когда мы отреклись от суетной жизни, переданной от Отцов, Дух Святой не будет обвинять за проявление ветхого человека в нас. Если даже он и проявился, но мы отреклись, и мы боремся с ним, и не признаем этого, Дух Святой не обвиняет нас. Вся сила обвинения находится у сатаны. И мы думаем, это Господь. И поэтому Он забрал нашего дитя мужского пола. Поэтому мы говорим, мы не будем восхищены. Начинается обвинение внутри, ты не восхитишься, потому что, посмотри, твой характер, твое прошлое, ты думала, что ты отреклась, ты думал, что ты отрекся, но на самом-то деле посмотри реально на вещи. констатируй то, что происходит, свой скверный характер. Ты взрывоопасный или взрывоопасная, и мы в ужасе. А мы веровали, у нас было обеспечение, у нас было все, но мы потеряли сына. Зачем, скажите, когда у вас была радость восхищения, радость утренней звезды, и вдруг из-за этого наплыва воспоминаний, и непростых воспоминаний, а про грехов конкретных, которые воспомянуты, и как будто бы они ожили сейчас. И это наряду с тем, что сын умер. Бог ли умертвил этого сына? Вы знаете, что Бог не занимается в игрушке, он не умерщвляет для того, чтобы оживлять. Сатана пришел для того, чтобы убить и погубить и украсть. Это сатана украл и погубил ее сына. А она думала, что это Илья. Она думала, что это она потеряла сына из-за такой высокой нравственной лестницы, которую ей указал пророк Божий. И своим видом он показал, вот как надо жить. Она увидела, что она не могла еще так жить. Но Илья знал самого себя. Он знал свою природу. Он знал, что его природа ничем не отличается от природы этой вдовы. Он сам был оскопленным человеком. Он сам был, как бы вдова, и нес эту вдовью долю среди своего народа. Он не мог положиться ни на кого в Израиле. Мы увидим это позже, он будет жаловаться Богу, как вдова, и говорить: «Я один, у меня нет помощника, я ни на кого не могу положиться, у меня нет советника». Он тоже был таким, и поэтому он стал молиться. И сын ее был воскрешен. Бог показал ей, во-первых, она узнала. Вы помните, мы разбирали: когда увидишь, вы не уверуете, если не увидите знамения и чудес. Слово «уверовать» — это быть утвержденным. Она уже веровала, и по этой вере Бог дал ей. Но теперь у нее пришла уверенность, пришла непоколебимая твердость, и она сказала: «Теперь-то я знаю, что ты человек Божий, и что слово, которое ты говоришь в устах твоих, истин». Она и до этого веровала, а теперь она знает. Вы знаете, вера и знание — это разные вещи. Мы верим, пока не знаем, не видим. От слышания Бог сказал: будет так. Но когда мы видим уже исполнившийся факт, мы уже не верим, мы уже знаем. Когда я вижу летящих голубей, мне не надо верить, что голуби летят. Мне говорят: ты веришь, что эти голуби летят? Я говорю: нет, я знаю, что они летят. Как ты знаешь? Я вижу. Я вижу, и потому я знаю, что голуби летят. Но когда Дух Святой говорит: голуби летят, ты просто их не видишь, но они летят. Тогда я говорю: я верю, что они летят. Ну как ты можешь верить, ведь ничего нет. Но Бог сказал, что они летят, но они невидимые. Но в любое время они могут стать видимыми. Как ты веришь, что у тебя есть деньги в кармане на покупку молитвенного дома или на строительство молитвенного дома? Я смотрю, карман пустой. Но у меня здесь 10 миллионов на постройку молитвенного дома. Я верю. А потом эта вера обратится в знание. Я их увижу. Бог даст мне увидеть, и вам даст увидеть. Так и здесь. Она увидела воскресение. Еще раз хочу сказать, Бог не напоминает о грехах. Он говорит: грехов их и беззаконий не вспомину более. При наличии веры Бог показывает, что сатана забирает у нас, сатана клевещет на нас, сатана обвиняет нас. Притом он это делает якобы от нашей совести. Она говорит: ты пришел напомнить мне. Я хочу, чтобы вы поняли. Бог не приходит для того, чтобы напомнить о грехах. Бог приходит для того, чтобы напомнить об искуплении, об оправдании, о надежде. Он приходит для того, чтобы возвратить вам вашу утреннюю звезду, которую, быть может, вы потеряли в страхе, видя ваши согрешения, видя вашу неспособность. А он говорит: вы никогда не будете способны сами по себе. Павел говорит: способность наша от Бога. От Бога. Она придет. Нужно верить. То есть согласиться и ожидать. Вера умеет ожидать. Умейте ожидать, и ваши дети возвратятся в лоно церкви, в лоно семьи. Бог изменит их судьбу. Бог изменит их судьбу совершенно и устроит им верный путь. Я бы хотел продолжать эту тему, она будет продолжаться. Но я остановлюсь, так как наше время уже вышло. Мы будем разбирать на следующем богослужении такой вопрос. Почему Амос говорит, что Слово Божьего будут искать, скитаясь от севера к востоку, а не от севера к югу? Потому что север — это там, где приносится жертва, а восток — там, где совершается суд. Поэтому они неправильно ищут. У них нет правильного знания. Они не знают, что от севера нужно идти к югу, а не к востоку. Они не знают, что на южной стороне стоит семисвечник. Но прежде чем прийти к этому семисвечнику, мы должны пойти на северную сторону медного жертвенника и там исповедать свой грех, оставить его и исповедать, оставить все свои подвиги к оправданию и принять оправдание даром, а потом прийти к медному морю и провозгласить свое оправдание, завет с Богом, а потом прийти к южной стороне и идти от юга к северу. Поэтому у них неправильные пути. Они начинают хождение свое, то есть неправильно. Они как будто бы начинают от жертвы Христа, от севера, от северной стороны, но потом сразу, то есть, начинают, идут к востоку, вместо того, чтобы идти к северу, чтобы напитаться. Они не напитались, они не пришли сразу к золотому столу хлебопредложения, они пошли сразу к востоку. А когда вы приходите к востоку неправильным путем, то там вы сражаетесь. Написано, они падут и более не станут. На востоке суд Божий сражает их, потому что пути их неправильны. Демократия выбрала неправильные пути, потому что там есть самооправдание. Несмотря на то, что они говорят, грешнику ты спасен, но потом они говорят, это не совсем спасен. Спасен при условии, если будешь носить косынку. Если ты не носишь косынку, ты не спасен, потому что вот здесь написано покрывало. Но здесь не написано, что покрывало является косынкой. Нигде не написано такого. Наоборот, написано, что покрывало является волос. Но не написано, что это косынка или платок. Но они добавляют. Добавляют, прибавляют, там немного. И в итоге поэтому у них неправильные пути. Поэтому, когда они приходят на восток, они падают. Когда же вы придете на восток, вы, наоборот, вознесетесь на крыльях орлиных. Теперь второе место, то есть второй вопрос. Как понимать, построил Иерихон на первенстве своем и ворота на младшем? Значит ли это, что он принес их в жертву? И мог ли Бог допустить это? Да, это вопрос. Мог ли Бог допустить смерть сына своего, чтобы его отдать в жертву? Дело в том, что это был прообраз. Иисус отдан был на проклятие за нас. Мы были прокляты, но Он взял наш грех, наше проклятие на Себя. И мы здесь видим прообраз. Да, Бог допустил такие вещи, потому что Иисус Навин сказал, проклят тот, кто восстановит этот город Иерихон. Проклят. И, разумеется, Иисус был проклят. И мы видим здесь прообраз. Как это Бог допустил? Во-первых, Он не Богу это делал. Он восстанавливал Иерихон и становился под проклятие. И, разумеется, приносил своих сыновей в жертву и замуровал их. Есть археологические данные. То есть Иерихон раскопан. И когда раскопали, то действительно в воротах его нашли, в основании ворот нашли детский скелет. И также в основании города нашли тоже детский скелет. Раньше цари так делали. Они считали, что это будет хорошо. Это не был божественный план. Это были языческие ритуалы. Они так делали. Они для того, чтобы восстановить город, им казалось, он будет крепким. Они замуровывали своего первенца в основании города, когда ложился первый камень. Они замуровывали туда. И когда ставили ворота на младшем. И это было проклятие. Это не поощрялось. Это было проклятием для... И поэтому Иисус, наверное, сказал, проклят тот, кто восстановит. Потому что Иерихон был таким путем именно восстановлен. Он был построен таким путем. И кто восстановит его, он должен быть проклятым. Но здесь Дух Святой хочет показать. Иерихон одновременно праведность, но праведность, пришедшая к нам даром. Он просто взял языческий ритуал и привел его как образ, что в этом языческом ритуале действительно я есть. Я это допустил. Я допустил, чтобы мой сын умер. Поэтому не рассматривайте это событие с другой стороны, что это Бог положил на сердце Ахиилу Вифилянину убить своего сына. Бог говорит, мне на сердце никогда это не приходило. Но он просто взял этот языческий обряд и показал, что мой сын умрет таким путем, чтобы восстановить праведность. И еще такой вопрос, брат Аркадий, почему в церкви продают книги, кассеты и другие разные вещи? Матфея 21, 12, 13 написано, Иисус выгнал всех продающих из храма. Иисус сказал, что храм Его – это мы. Мы не продаем в храме. Это не является храмом. Это обыкновенный молитвенный дом, помещение, а мы, живые люди, являемся храмом. Во-первых, мы не продаем во время служения, и мы не продаем разные вещи. Я запретил в церкви продавать разные вещи. Не потому, что церковь – это молитвенный дом, и здесь должны приходить молиться. Но мы продаем здесь именно то, что принадлежит церкви. Мы платим за это. Давид сказал, не вознесу жертву Богу моему даром. Поэтому можно после служения купить кассеты и книги, и это не будет грехом. Можно сидеть здесь, и здесь будут у нас мысли, и мы будем торговаться. Дать Богу или не дать, и сколько дать, за какую цену, какой сейчас курс, так какая моя десятина, я сижу, вычисляю, я торгуюсь, отдавать, не отдавать, вот это есть торговля. Или когда я сижу и думаю о бизнесе, это есть торговля. Чем наполнен наш дом, потому что дом его мы, он отсюда будет выгонять всю нечисть. Он сказал, из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния и всевозможные вот эти купли и продажи. А покупать в молитвенном доме после служения не является грехом, и нельзя эти события смешивать. Кто был храм, теперь храмом являемся мы. Вопросов больше нет. Я попрошу всю церковь встать.